Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.07 в Москве. Среда, 18 января. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. 18 число уже скоро. И февраль к нам придет тоже весьма оптимистичный месяц. Традиционно что вам хочу сказать? Да что, по идее, должно светлеть с каждым днем, и надеюсь, что светлеет хотя бы в душе. Ну а вам что могу сказать? Во-первых, у нас есть несколько технических объявлений, связанных с видеотрансляцией, которую вы наверняка желаете лицезреть, да? Вот, это видеотрансляция в официальной группе ВКонтакте, она уже идет, там есть чатик. Радио «Говорит Москва» 94.8 FM называется группа. Вот, значит, также это в телеграм-канале вы можете увидеть, официальном радио «Говорит Москва», и пока еще в Ютубе. Кстати, про Ютуб сегодня поговорим. Там было несколько заявлений на эту тему по поводу этого вашего Ютуба. Ну вот обсудим, что с этим быть. Николай поздравляет всех с крещенским сочельником. Собственно, Григорий СПБ говорит, что весна на улице. Они говорят это в боте, специально в телеграм-боте, куда можно написать, чтобы общаться. Говорит и Москобот, надо в поиске набрать, собственно, и тогда вы сможете тоже писать. Хотя вот к нам добавился какой-то человек, и ему бы по стилю писать в СМС. Судя по логике, по согласованности, по употреблению знаков препинания. Вот смотрите, что он пишет. Леха его зовут, Примкрай. Александр Асапов. Да, читать, ну, с чтением тоже плохо. Я понимаю, что живут там люди, которые особо не читают, но пишут. Пишут много и плодотворно. Здравствуйте, 20-21 века, по вашему высказываниям с вчерашнего дня. Я не понял, что он хотел сказать, но, видимо, да, была какая-то глубокая мысль, возможно, даже шутка. Так, собственно, почему в СМС? Потому что вот без знаков препинания, с ошибками в склонениях, да, под поток текста, да, часто, ну, просто неразличимая какая-то бредятина у нас обычно в СМС-сообщениях происходит. Вот, поэтому это сообщение лучше бы туда. Для того, чтобы СМС-сообщение написать, надо его по номеру отправить. Плюс 7-925-88-88-948. Я тогда прочитаю. Вот 876 туда пишет. Эти горе-синоптики обещали для плюс 5 еще в те выходные. И что в итоге вышло? Что в итоге вышло, обсудим. Что в итоге выйдет. Василий считает, что это нейросеть на нас тренируется. Цепсошная, да, наверное. Анализирует контент, да, и как-то пытается его, соответственно, использовать. Много народу поздоровалось. Всем дорог без пробок, пишет Ич. Что у нас с пробками? Да с пробок-то нет особо. Ну, то есть, конечно, в центре. Но так-то. 5 баллов, хотя, конечно, тяжеленькие участки. Как обычно. Вот. Что еще? Что еще пишут? Настасья делится каким-то чудовищной опять несправедливостью. Какому-то школьнику дали 5 лет колонии за подрыв здания в виртуальной игре. А депутат сбил ребенка, отделался штрафом. Ну, надо разбираться, и в том случае. Вот, честно говоря, как правило, все оказывается немного не так. 420-й в СМС-сообщениях зашел с козырей. Вот смотрите, это, видимо, уже прям шифр, да, передача шифровок, как Юстас Алексу. Корыто, белка, теплосеть, греческий тиран. Ну вот, например, это последнее бредовое сообщение, которое я прочитал. Ну вот, дальше будем, собственно, либо исправлять у вас миропонимание, да, либо отключать вас от коммуникации. Саша Зум третий раз спрашивает, что с новой заставкой. Значит, новая заставка находится на технической, так сказать, на техосмотре, да, на тему выплатимости. Они обещали быстро мне дать ответ. Вот. Но кто, собственно, победил, да, чьи я выбрал варианты, я уже знаю, да, и поэтому до конца недели я этих людей объявлю, ну, с их разрешения, потому что они могут еще и не дать разрешения, у нас бывали случаи. Вот, я объявлю, да, и, соответственно, пошлю им заслуженные призы. Опять скорая с пациентом, опять ДТП с пострадавшими. Не разъехались с грузовичком на Краснодонской улице. Скорейшего всем выздоровления. Надеюсь, обойдется без погибших. Это добрый док пишет. 892-й делится, опять же, миропознанием и миросозерцанием. Вчера решил посмотреть Дума ТВ. Хватило минуты на 4. Добавил канал любимый. Сегодня буду брать рекорд 5, а может быть 6 минут просмотра. Александр пишет вечно недовольный. Алексей, половина ваших слушателей — это потенциальные клиенты Кащенко. Ну, во-первых, Кащенко, да, давно уже не существует как институция, да. А во-вторых, по поводу подобных заведений, там же не только какие-то психические серьезные нарушения лечат. Неврозы лечат. От неврозов, ну, собственно, бывает и недовольство людьми, да, от стрессов лечат, от депрессий. Так что, по сути, я думаю, что не половина, Алексей, да, процентов 95. Я вот не верю в психически здоровых, нормальных людей. Вот, ну, собственно, вот. Так, значит, да, больница имени Петра Алексеева, так точно, за Задрон. Только даже, по-моему, уже не Алексеева, по-моему, она номерная, не то 19-я, не то 17-я, точно не помню. Вот, много сообщений по поводу сегодняшнего крещения, да, люди собираются купаться, пишут, как они собираются это делать и так далее. Федор Игнатович спрашивает, а победители поделят 50 тысяч поровну или по справедливости? По справедливости, конечно. По справедливости. Вот. Давайте все-таки про погоду. Специалист информационного портала «Метеоновости» госпожа Татьяна Позднякова говорит следующее. Мы уже сегодня вышли на оттепель в Москве. Мы, это, видимо, специалисты информационного центра. Погода стала очень теплой, на 6-7 градусов выше климатической нормы. В крещение, которое состоится 19 января, в столице прогнозируется рекордно высокая температура для этого дня. Будут осадки преимущественно в виде дождя, прелесть какая, потому что будет держаться температура плюс 3, плюс 4. А на выходные она говорит, что облачная с прояснениями погода, повышенное атмосферное давление, радость какая. Вот, ну и в субботу будет понижаться температура воздуха до минус одного. То есть опять все заморозит. Значит, в воскресенье, да, судя по прогнозу, 2,7. Минус 2,7, значит, в воскресенье опять будет каток. До конца февраля, значит, дальше она говорит, не исключено, что нагрянут в Москву вновь холода. Но говорит, что до конца января и февраля аномальных морозов не будет. Вот, собственно, это, в принципе, совпадает с другими прогнозами, поэтому сегодня один. Но думаю, что ждет каток. ПМ спрашивает, ПМ 13 спрашивает, а купаться сегодня надо вечером или когда? А то у всех мнения разные. Разные, кто говорит, надо идти сегодня, а кто говорит, что завтра. Ну, вообще, честно говоря, я боюсь вас разочаровать, никакой обязательной процедура православие не знает. Вот какого-то такого обряда, связанного с погружением, кроме крещения непосредственно, да, самого, то как бы никаких вот других там таких принудительных историй нет. И если вы живете, нарушая определенное уложение, да, определенные там правила, вот, и, собственно, непричастной церкви, то вам раз в год на крещение купаться не поможет. Но еще такой момент, что вода не только в водоемах, да, обретает некие свойства в этот момент, а вообще вся. Вот, поэтому тут это такая народная традиция больше. Обошел Терлецкий и Измайловский парки, проруби закрывают решетками, чтобы не было несанкционированного купания. Одну официальную только построили в Терлецком парке. Вообще нырять в прорубь, ходить в Пасху на кладбище совсем не обязательно. Это народ сам себе забаву придумал. Купаться стоит ежедневно. Ежедневно. За теплынь на крещение и за мягкую зиму в Европе Тишковец, Леос, Поздняков и прочее должны быть признаны иноагентами. Почему? Потому, считает Юстас. Вот. Почему все молчат про то, что американцы устроили для Европы специальную теплую зиму? «Видал я тот Иордан», — пишет пузатый Жожень. «Река Рожайка толще и чище. Не видел реку Рожайку, Иордан видел и даже окунался туда». Вот. «Зачем идти нырять в ночь? Можно весь следующий день без человеческих пробок, очередей». «Метеорология — наука точная», — Светланыч нам сообщает шутку из интернета. «Бубен надо держать обязательно в левой руке». Ну, тем, кто сегодня пойдет окунаться, да, я желаю успехов и удачи. Прошу вас воздержаться от согревания алкогольными напитками. Они не согревают. Да, в общем-то, это неправильная история. Вот, но всем, кто пойдет, да, хорошо, собственно, отдохнуть, в том числе, да, получив такие необычные впечатления. Вот. Дмитрий Анатольевич, ну это у нас сегодня не только Дмитрий Анатольевич, сегодня я вот думал с кем, кого, и там нормальные высказывания, и там, взял по итогу несколько, да, обсудим, ну давайте начнем с Медведева, по традиции. Опять вспоминают принципы международного права как основу для ведения переговоров. Универсальные принципы публичного права народов, безусловно, важны, но проблема была всегда в их толковании. Это нам юрист пишет, он же доктор юридических наук, по-моему, да? Например, как минимум два из семи принципов, содержащихся в уставе ООН, очевидно, по-разному понимаются нами и враждебными нам странами. Это принцип самоопределения наций в части бывших республик и других бывших республик Донбасса и других бывших территорий Украины. И принцип добросовестного исполнения международных обязательств в части Минских соглашений. Поэтому для новых переговоров необходимо не столько единообразное понимание принципов международного права, сколько согласие по двум правовым аспектам. Во-первых, признание или как минимум молчаливое принятие результатов самоопределения народов бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России, в ее Конституции. И во-вторых, выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения. Как это было, скажем, при подготовке устава ООН в 1945 году. По сути, это создание новых международных правил, дополняющих систему норм. Дальше на латынь. Юс Когенс. Не уверен, что правильно прочитал. Вот. Да, Никитец говорит, сегодня Песков много говорил. Сегодня много кто чего говорил. В Петербурге сегодня салют будет в 21:00. Жаль, пасмурно, но обещают красивый. Это пишет нам Григорий СПБ. Лавров сегодня еще тоже много сказал чего, даже в телеграммах шутили о том, что Лаврова покусал Медведев, да, потому что, ну, такая достаточно яркая речь по пунктам была. Владимир нам сообщает основную новость дня. Слышали ли вы, что упал вертолет в Броварах, ну, он пишет под Киево, но мы-то знаем, что в Броварах, да, с МВД, с руководством МВД, с какого дьявола это звали, музыкантский или какой там, да, и его замом. Вот, да, мы знаем, об этом намерены попозже поговорить. Давайте все-таки к Лаврову. Что я выяснил из Лаврова? Ну, во-первых, да, переговоров, судя по всему, не будет с Украиной, да, будут с американцами. Он впрямую называет Зеленского нелегитимным. Ну, вот давайте я зачитаю просто пару-тройку и так далее. Если вы скажете мне, что Зеленский с его позиции представляет интересы всего населения той Украины, которую он хочет видеть в границах 1991 года, то разговаривать об этом больше нет смысла, а большого смысла нет. Сам Зеленский выдвигает совершенно несуразные инициативы, план из 10 пунктов, где Навально все, что есть. Все, что можно. Продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние Российской Федерации, трибунал осуждения. Обсуждает фантасмагорические идеи о создание трибунала, в кавычках, какого-то механизма по репарациям с Россией. Пусть, как говорится, чем бы дитя не тешилось. Все эти трибуналы нужны украинцам и их покровителям, как трибуны. Им нужна трибуна, откуда они сотрясают воздух. Вот, собственно, происходящее, слово «война» было самым трагичным в 22-м году. Происходящее является нашим ответом, который, как сказал президент, что нужно было что-то раньше сделать, но это именно ответ, он не опоздал, это важно на ту гибридную войну, которую против нас развязали, вот, и под лозунгом в которой в самых разных вариациях Запад продвигает свою повестку. Слово, которое дает надежду, это победа, я думаю, мир должен услышать победу. Те, кто хочет услышать слово «переговоры», к сожалению, сами этих переговоров не хотят и всячески манипулируют этим термином для того, чтобы затягивать войну как можно дольше против России. Когда-то эта война закончится, мы все равно отстаем свою правду. Ну вот, собственно, рассказывал он также про диалог США, стратегический, как он назывался, вот, и который они говорят, что надо возобновить, но они сами его порвали. Вот, значит, мы, говорит, серьезные люди, Лавров нам говорит, и всегда на серьезное обращение будем серьезно отвечать. Вот, ну, также он рассказал про еще там часть принципов устава ООН, на которые США плюют и так далее. Вот, говорил и про Украину, про то, что там Запад много чего наделал, да, в том числе и вредного для себя. Вот. Какая перспектива переговоров между Россией и Западом по украинскому вопросу? Мы будем готовы ответить на любые серьезные предложения. Но как жить дальше, я пока себе не представляю. Все будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа. Слышим, конечно же, и заклинания в западных странах. Ни слова об Украине без Украины. Это чепуха на самом деле. Запад решает за Украину. Они же запретили Зеленскому договариваться с Россией в конце марта. Решает Запад, а решил он без Украины, за Украину. Вот, ну, собственно, по поводу Финляндии, Швеции в НАТО, он говорит. Вот, ну и про Ближний Восток, что Запад там все разрушил, да, но собирается переквалифицироваться в управдом, в смысле... в направлении Украины, да. Вот. И в целом, мне кажется, да, такое большое содержательное... Я, может, не все зачитал, да, скорее всего, не все зачитал. Там есть еще там фрагменты текста, назовем это так. Вот. Но в целом позиция понятна. Вот. Мы тут обсуждали с вами как-то, да, что у нас дипломаты очень слабо разговаривают, оказывается, они про другое, да. Вот, они не про внешнюю политику со всеми усилиями. Ну, вот смотрите, да, хоть он, конечно, и очевидный варяг, да, судя по, вот, вполне себе нормально. Заметьте, мы не ерничаем по упавшему вертолету и переживаем, в отличие от них, Трупанов Сергей пишет. Да там, понимаете, там столько версий. Я, собственно, хотел тоже о ключевых упомянуть. И, в общем, можно, да, об этом поговорить. А трибунал для России, некоторым напомним, победителей не судят. Все-таки какой-никакой Зеленский всенародно избранный президент. А если он нелегитимен со слов Медведева, со слов Лаврова, тогда давайте бомбить Банковы. Вот. Что еще хотел по этому вопросу сказать? Ну, в целом, можно про вертолет поговорить, а я бы еще остановился на нескольких новостях, да. Ну, например, вчера весь там политический телеграм, ну, скажем, серьезную часть, особенно военкорская часть, ждали, что сегодня Путин скажет что-то по спецоперации. То есть они эту историю разгоняли, да, они предлагали варианты, они выдумывали их там и так далее. Вот, и итогом этого, того, что они ждали, что он как-то поменяет статус СВО, да, была такая надежда, или что объявит о новой волне частичной мобилизации, да, этого не произошло. Вот, ну, Путин, собственно, в 80-ю годовщину прорыв блокады Ленинграда повстречался с ветеранами, представителями общественных организаций, вот, и патриотических объединений. И они там обсудили, собственно, новый кинофильм «Нюрнберг» по поводу международного судебного процесса над нацистскими преступниками. Ну вот, ну и там, пообщались, что называется, в кулуарах. Вот, что он сказал основного? Те, кто проголосовал в ООН против резолюции об осуждении и героизации нацизма, держат фронт за давление на Россию. Россия, не желая портить международные отношения, никогда не напоминала им о том, что блокаду Ленинграда вели военные из многих стран Европы. Боевые действия в Донбассе не прекращаются с 2014 года. Все, что делает Россия, это попытка прекратить войну. Вот, ну, собственно, ключевое вы слышали, да, что мы долго терпели, долго пытались договориться, как сейчас выяснилось, нас просто водили за нос, обманывали, мы сделали все возможное, чтобы регулировать эту ситуацию мирными средствами. Многое предстоит сделать в России для повышения уровня признания общественной значимости труда педагога, также он сказал, это важно. Ну и там про геноцид было и так далее. Путин никогда ничего такого не делает, объявив заранее очень важное выступление завтра. Да это известно, но просто они вот прям всем телеграммам об этом начали писать. Прям вот достаточно было это массово, да, вот особенно под вечер. До сих пор, кстати говоря, пишут, что надо готовиться, да, что сейчас будет объявление. Вот, и... Но объявление, собственно, не произошло уже. Так. На сколько шагов вперед дипломаты и политики просчитывают ситуацию, и сейчас настолько очевидно, что майские переговоры были аферой с определенными целями? Я, честно говоря, не знаю. Вот, как там и что. Вот, сегодня Россия выплатила долги в Совету Европы, который мы покинули достаточно давно. Зачем выкладывать долги? Ну, наверное, чтобы не нарваться на какой-то очередной новый виток санкций. Но это забавно. Вот, ну и думаю, что с этим, с Советом Европы, да, в общем, в целом можно историю закрывать. Что за вертолет не Россия сбила, спрашивает Борис. Сейчас я расскажу все. Ну, про Володина и вейпы вы слышали, да, дотянулся, что называется, и до вейпов. Вот, предлагал также там внутри Государственной Думы, да, сделать ряд таких реформ интересных. Вот. Совершенно верно сообщает отдельный телеграм-канал. Арестовича внесли на миротворец год назад. Это легко проверить. Разгон начался сейчас. Но сегодня это тема дня. Это же так работает. Вот они все вцепились и, соответственно, излагают. После новостей продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, среда, 18 января, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов, мы с вами продолжаем. Итак, гвинтокрыл, он же хеликоптер, как написал шутку Григорий из ПБ, на украинском языке вертолет называется так, что язык сломаешь, он поэтому и упал. Не поэтому он упал, но в общем о чем речь. 18 декабря утром в Киевской области, в районе города Бровары, произошло крушение вертолета, в котором находилось руководство украинской МВД, в частности, министр МВД Денис Монастырский, его заместитель Енин, госсекретарь ведомства Лубкович, замруководителя патронатной службы по чрезвычайным ситуациям, патронатной службы МВД Шутяк. По уточненным данным, погибло 17 человек, из них 4 ребенка, да, потому что он упал на детский садик. 9 человек, находившиеся на борту, да. Травмировано 25 человек, из них 11 детей, все они госпитализированы. Ну, собственно, версий множество, да. Версия такая, что пилот отводил вертолет от жилого дома, выбрал наименьший объект, а это оказался детский садик. Вот, собственно, такая версия. По некоторым данным, отлетел винт у него. Собственно, замначальника полиции Киевской области сообщил, что долгое время летел на низкой высоте и там из-за сильного тумана. Вот. В офисе Зеленского заявили, что вертолет летел в одну из горячих точек, где идут боевые действия. Антон Геращенко, бессменный советник во сменных глав МВД Украины, сказал, что причин несколько. Это диверсия, неисправность, нарушение правил безопасности. СБУ, в общем, занимается по поручению Зеленского. Итак, что говорят? Что говорят? Вообще пишут, что это французский вертолет, да, это вот именно эта модель, там, Супер Пума, как ее называют, ЕС-225, Еврокоптер, вот, она была выведена неоднократно из эксплуатации из-за встроенных дефектов и похожих аварий. С 80-го года это дело производят. Нынешнее название модели Airbus Helicopters H-225, но вот прежде она была Супер Пума Еврокоптер. Использовали для гражданских и для перевозок, и для поисково-спасательных операций. В 2012 году дважды падал в Шотландии такие вертолеты. В Великобритании запретила их у себя, а потом, правда, возобновила. В 2016 году такой разбился в Норвегии. Отлетел винт, как раз, отлетел винт. В общем, и погибли 13 человек. Было подписано соглашение в Париже о том, что... Собственно, Париж поставит какое-то количество этих вертолетов числом 55 за 555 миллионов евро, да? Вот, подписал тогдашний министр внутренних дел Аваков, вот, и Министерство экономики и финансов Франции. Собственно, это были бэушные вертолеты, которые из-за их аварийности французы таким образом сбагрили, как пишут специалисты. Но при этом они дали кредит Украине на 475 миллионов евро, то есть фактически, да, прокредитовали эту сделку, вот, получив, ну, не очень много, да, даже не треть. Вот, и, собственно... Франция дала кредит на покупку собственных же вертолетов, которые не используются из-за опасности крушений. Вот, не знаю, насколько это коррупционное, да, но, в общем, похоже. Значит, пишут также о том, что его могла зацепить украинская система ПВО, поскольку, ну, недавно был эпизод, связанный с Арестовичем, ПВО и так далее, и до этого... В Польшу прилетала тоже, да, ракета. Вот я думаю, конечно, что расскажут, что это русский след, да, под Броварами специальная там какая-то шпионская комбинация произошла. Вот, значит, Илья Киева, кто бы еще его спрашивал, считает, что это тоже ПВО. Ну, собственно, это так себе источник, да. Для юмора можно послушать, больше не стоит. Вот, есть версия также, что в тумане Тероборона перепутал вертолет с Геранью, и с Калашникова дали очередь, ну и, собственно, и все, чем закончилось. Вот, дети погибли из-за дебилов, да, это правда. Значит, есть еще версия, что это был выстрел из Стингера по устранению там политических конкурентов, потому что вчера был... Уволен Арестович, сегодня не стало главы МВД. В 21-м году, собственно, выгнали Авакова, поставили Монастырского. Вот. Ну и, в общем, есть даже такая развеселая версия о том, что это прямо казнь по решению Зеленского за то, что упомянутый Монастырский перешел на сторону американского лобби во главе с Залужным. Вот, ну... На этом вертолете много еще кто перемещался. В общем, такие версии. Официальной версии нет. Вот. Но я думаю, что будет какая-то нейтральная, в том числе связанная с тем, что Россия... Опять Россия виновата. Вот. Есть версия и там из телеграмма наших экспертов о том, что он действительно знал, как Минобороны торгует западным оружием, попросил долю. Вот, ну, собственно, ему денег дали, ну, и вот так вот закончилось, да, вроде поручение давал Ермак, глава офиса президента. Не знаю, подтвердить, опровергнуть не могу, поэтому не могу вот как-то к этой версии отнестись. Адаму жаль, очень жаль Монастырского, в политику Денис, в отличие от Авакова, не лез. Хотел реформировать МВД, как-то возможно, в условиях горячего конфликта. Да, честно говоря, ни малейшей жалости я не испытываю. Да, почему я должен жалеть его? Это вот как, я не знаю, да, в Москве, там, в каком-нибудь 44-м жалеть какого-нибудь Гиммлера, да, зачем? Вот, напоминает 90-е, Лебедь тоже при загадочных обстоятельствах тогда упал, вот, ну, в общем, такая тема. Если у вас есть какие-то версии, предположения, вы что-то хотите по этому вопросу сказать, 8495-7373-948, обсуждаем, ну, вот Вася звонит. Здравствуйте, Вась, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр. Ну, я думаю, то, что сейчас происходит на Украине, тем более на столь высоких кругах, мы вряд ли узнаем всю правду. На самом деле все факторы перечислены, это и погодные условия, может быть, какое-то левое топливо, на что жалуются непосредственно украинские танкисты, в том числе и на то оборудование, которое заменяют не оригинальными деталями в танках, например, в том числе для того, чтобы вести нормально бой, а заменяют какими-то аналогами, которые приходят из тех стран, которые вообще к этому отношению профильно не имеют. В том числе и перегруз. Я хочу напомнить, что наши бойцы очень радовались, когда из Азовстали пытались эвакуировать вот этих и наемников, ну там вот эти вот этот профильный ряд. И один вертолет они сами не поняли. То ли они по нему попали, то ли он от перегруза упал в море, его даже искать не стали. Тем более есть человеческий фактор, вот как и перегруз. И в том числе, я думаю, что в любом случае есть какие-то подковерные различные интриги, когда непосредственно вот эти 18 человек, о которых я тоже не жалею, они непосредственно, может быть, неугодны были и нынешнему режиму достаточно... Ну, американцы базируются на ВТП. Когда устранили непосредственно после многих жалоб и президента Руанды вместе с президентом Бурунди, когда они летели вместе, когда там была резня в апреле 94 года, они там упали в джунгли, авиакатастрофа, а Марта Рихас, Кеннеди и так далее. Поэтому тут, естественно, огромный перечень обсуждений может быть, но тем не менее, я думаю, это не стоит выеденного яйца. Земля им пухом, тем более хочу быстренько сказать, что как раз МВД при любом представителе и Порошенко, президенте и Порошенко, и Зеленского, как и СБУ, стало гнездом репрессий. Особенно в прифронтовых зонах, когда людей ни за что кидают в тюрьму, даже за непророссийские настроения, а за то, что они не хотят поделиться своим имуществом, приглянувшимся, в том числе ВСУшникам. Их там калечат, либо просто люди там исчезают навсегда.
Ну, то есть вы считаете, что обсуждать не нужно, ничего такого нет? Ну, просто
нет, Александр, почему? События. Я сегодня слышал, кстати, ваше мнение по этому резонансному событию на одном радио, которое я совсем не уважаю. Но, тем не менее, я думаю, ваш глубокий анализ как раз подтверждает, что истории не стоит выеденного яйца, тем более сожалеть об этом, я думаю, не стоит.
Спасибо, Вась, спасибо за ваше мнение. Ну, честно говоря, это крупное событие, да, поэтому мы должны к нему как-то отнестись. Ну... Конечно, тут, да, вот там же пачка новостей. И 12 покушений на Зеленского, и отставка Арестовича, да, и, собственно, вот эта история про Днепропетровск. И все это во время, ну, как бы, Давоса, да, и на фоне, собственно, Солидара. И тут еще вот такая прям история, да, ну, как-то вот очень плотно событийный ряд, очень плотно. Как там пишут наши слушатели, это нас от крещения отвлекает. Василий считает, что у каждой аварии есть фамилия и должность. Сейчас мы с вами ее узнаем. Владимир, вы же нам расскажете фамилию и должность этой аварии.
Да, здравствуйте. Это вот относительно вертолет, да?
Да.
Я думаю, собственно говоря, это работа, в общем-то, наших возможностей, как говорится, наших, что называется. Потому что там Серенков в свое время поставлял там...
В ваших смысле церковь свидетелей СССР или кого?
Ну, в том смысле, помните, как говорится, такие инциденты просочились в прессу, что Сердюков там поставлял вертолет для украинской армии в 2014 году, что ли, там, по-моему, так сказать, когда мы, война фактически была. Вот. Ну, и, наверное, закладки сделали какие-то, вот, соответственно, упал вертолет. Наверное, как и сейчас вот мы поставляем там.
То есть Сердюков провел успешную операцию, да?
Ну, по всей видимости, да, закладки делал.
А он сначала стал гражданином Франции, да, там повозился с этими вертолетами, потом их привезли, так что ли?
Да это я, конечно, так сказать, ирония моя. Действительно, приходится вот удивляться, вроде как бы война, а, как говорится, аммиак там подается по проводам, с которым, возможно, там взрывчатку делают, так сказать, наши партнеры, и так сказать, и трубопровод.
Подают, точно, это известно?
Чего?
Да вы прям точно знаете, что подают?
Ну, что-то они там так сказать, боролись за то, чтобы подавать.
Ну, так подают или нет?
Утверждать не буду, собственно говоря.
Ну, может быть, вертолет сбил Рашкин?
Ну, вы знаете, конечно, обидно, что вот, собственно говоря, на территории Украины фактически тоже русское население, так сказать, фактически защищается вследствие России, как сказал Светлана Ладрусь, наверное.
В смысле, вы считаете, что гибель там 9 этих самых бонс, это украинский народ защищается и гибнет?
Обидно, что все дошло до того, что когда можно было вернуть, так сказать, вернув социализм в нашей стране, так сказать, можно было обратиться без кровопролития, конечно. Это на мой взгляд.
То есть вертолеты бы не падали?
Да, может быть, и падали, потому что они в служащие, их мало пускать, старые.
Ну тогда что мы тогда переживаем? Все равно бы вертолеты падали, тогда какая разница?
Ну что ж, не без этого, как говорится, бывает и падает.
Владимир, с крещенским сочельником вас поздравляем. Вот, есть версия от Глеба, что это Рашкин из Лося сбил. Вот, детей жалко, действительно, да, и вот эта история с тем, что привел в маленькое здание, но она, честно говоря, плохо выглядит. Ну, вообще плохо выглядит эта история. Собственно, ракеты в жилой дом мы не забыли, Роман, да, мы также не забыли, что это за ракеты и какие. Если был бы социализм, то и паровозы бы с небес не падали. Вот, что еще? Ну, вот еще есть какое-то мнение, да, я вас слушаю, алло.
Да, добрый вечер. Добрый вечер, Петр меня зовут.
Здравствуйте, Петр.
Конечно, не по-христиански, но прям вот немножко хочется постебаться по поводу польского самолета и «Березы».
Между прочим, бронированная «Береза», вы знаете, да, об этом?
Ну, она, да, на боевом дежурстве стояла.
Не, я вот реально слышал, я как в Польше находился, да, я слышал большую передачу на эту тему, и там вот со слов, собственно, следователей, да, поддержанных Качинским, вот они говорили про панцирные «Березы», панцирные, в смысле бронированные, да, а вот эти самые панцирные «Березы» российское КГБ, они прям так и говорили, КГБ понаставило вокруг и специально завели самолет. Вот. Но на самом деле, конечно, мне больше интересно, какую версию они предъявят сейчас, да, вот что они расскажут и как там говорил один знакомый всем радиоведущий, да, в определенных ситуациях, казалось бы, при чем здесь Россия, да? Казалось бы, при чем здесь Лужков? Но вот я вот жду вот этой версии какой-нибудь.
Ну, в эпоху, конечно, военных действий будет непатриотично услышать, что какая-нибудь там халатность или бензин, керосин там разбавили, или еще что-то. Конечно, кто-то, ну, скорее всего, скажут диверсия или что-то в этом роде. Польские трактора же не летают.
Ну да, да, спасибо. Борис, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр Николаевич.
Здравствуйте.
Слушайте, ну, на самом деле, мне вот со стороны, как обывателю, кажется, что это просто очередной виток раскачивания лодочки под названием «А давайте-ка мы сейчас расследуем сразу несколько инцидентов, таких как Буча, а-ля». Вот, поэтому, конечно, печально, трагично, что так вот, как мне кажется, по своим так... Ну, мочит не хочется говорить, но на самом деле просто уже даже больно смотреть на все это, как рушатся дома, как взрываются вертолеты своих граждан. Это чисто такой американский почерк, как мне кажется.
Ну, а в чем он тут? То есть им-то что вот за дело до какого-то монастырского?
А что за дело?
Да, что за дело американцам? Им же одинаково приятно, кто там и что.
Слушайте, ну, американцы глубинно знают наш народ, тем более люди, которые занимаются десятилетиями, ну, даже, я не знаю, сколько, очень много лет занимаются Россией, и мы знаем, что там серьезные люди сидят, поэтому, а узнаваемый американский почерк, связанный с, именно с тем, что в определенные моменты во время важных саммитов и во время каких-либо конфликтов сценарии прорабатаны, абсолютно отработанные и работающие на ура. Поэтому, конечно, печаль, но надо с этим работать.
Ну, тут смотрите, вот вопрос истончания западного внимания, да, уже такого внимания. Потому что столько было надежд на Днепропетровск, и он не получил резонанса такого. Вот, ну, не получил такого какого-то отклика, который они ждали. Вот, и здесь тоже, конечно, сколь Россия не обвиняет, да, но вот факт остается фактом, что называется. В эфире слушаю вас, алло.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, кстати, вот тоже мне кажется, что американцы могли это сделать, но с какой целью, как бы, отработка... Следующий будет Зеленский на таком же вертолете. То есть американцы наверняка уже понимают, что они проиграют войну. И что-то надо будет куда-то девать этого Зеленского. Он никому будет не нужен. Ну и как бы пробный камень. Следующий будет...
Да ну, смотрите, Саакашвили-то они как-то справились. Тоже был никому не нужен.
Ну, он более мелкая фигура все-таки.
Саакашвили я бы не сказал,
менее, честно. Менее вонючий, он, как бы сказать.
Ну, я не думаю, что они по какой-то интенсивности вони там распределяются. Но я не думаю, что это вот великая какая-то проблема. Саакашвили просто выкинули. Да, Леонид, слушаю вас.
Добрый вечер, Леонид, Москва. Ну, вы знаете, вот предыдущий звонивший сподвиг меня позвонить. Я очень не верю во всякие такие вот истории. Потому что это сложно, в этом задействована куча народу, и рано или поздно это всплывет. Это вообще не нужно. Потому что, ну, политика можно отстранить от власти гораздо более гуманными, самое главное, законными и дешевыми способами. Вот. Я думаю, что жизнь полна совпадений, случайностей. И я думаю, что это, ну, просто случайность. Так бывает. К сожалению, так бывает. Помните, у нас был такой актер, а после губернатор Евдокимов?
Да, помню, разбился на машине.
Да, была принцесса Диана. И таких случаев, а сколько миллионеров... Коби Брайант, извините, на вертолете разбился, да, хотя, казалось бы, вот он же не политик, он точно никому не мешал, да, он прекрасный баскетболист.
По-моему, честно говоря, если я правильно помню, мне поправят, значит, слушайте, если неправильно, по-моему, Экзюпери разбился тоже на самолете в море.
Тут не скажу, тут не могу сказать. Но я, в общем, к тому, что в таких местах разбивается куча народу, гибнут. Вот недавно господин гонщик такой по фамилии Блок разбился на снегоходе, а до этого звезда моей юности Сергей Супонев, если помните, такой телеведущий «Звездный час» вел, тоже разбился на снегоходе. И таких примеров, на самом деле, если подумать, их просто такая масса, что волей-неволей ты задумаешься о том, что вся эта техника, она рано или поздно подводит. И просто иногда бывает так, что на борту оказываются известные люди. А сколько народу бьется, которых мы не знаем, то есть мы происшествия в сводках видим, но кто там на борту был? Дети, не дети, чьи дети? Это же, ну, сплошь и рядом. Поэтому думаю, что это просто досадная случайность.
Ну, по поводу досадности не все с вами согласятся, но... Алло, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр, Павел, Москва. Но я думаю, что вот эти события, они не были срежиссированы американцами, поскольку когда они это дело режиссируют заранее, идет полностью поддержка информационная с разных сторон, и как раз события становятся именно резонансными. Ну, в частности, с Днепропетровском это была, скорее всего, случайность. Либо сбитие ракеты их ПВО, либо это было попадание случайно в результате поражения, да, это значит, ПВО ракеты, нашей ракеты «Крылатой». С точки зрения информационной, да, вот этой вот бомбы, не сработало, потому что, опять же, да, случайное событие. А сегодня то, что произошло, аналогично, не было никаким образом подкреплено, и не получилось эта самая буча, которая была срежиссирована в свое время.
Я понял вас. Ладно, в общем, последим за версиями, последим, в чем мы виноваты и так далее, да? Вот, ну вот Коби Брайанта рассказывает, Лебедя, Станислава Федорова. Вообще вертолет достаточно такая штука-то непростая. И действительно там от массы факторов, да, по внимательности зависит. Там и птички могут обыкновенные шороха навести очень много. Вот, ну, собственно, случается авиакатастрофа. Да? Чем больше всего летает, тем чаще... Там статистические катастрофы. Вот, но думаю, что в любом случае это будет превращено в политические события, так же, как и там одиозная отставка Арестовича, который уже на миротворце появился. Ну, в общем, в целом, я думаю, что делает ему хорошую избирательную кампанию. То есть вот сильно не удивлюсь, да, если из него сделают такого оппозиционера, который должен забрать голоса тех, кто раньше голосовал за ОПЖЗ. Вот. Я думаю, писатель статей в газете «Известия», да, может подтвердить нечто такое. Я имею в виду Медведчука, который тут разродился большой историей про Третью мировую там, и так далее. Вот. Вообще, конечно, вот спрашивают, да, нанесет ли это какой-то ущерб, собственно, украинской власти. Мне кажется, что никакого. Потому что, ну, в общем, технически какие-то функции они несут, ну, воруют, безусловно, и занимаются там крышеванием, да, об этом масса данных. Но вот, что называется политически, это, мне кажется, все такие вопросы решают не украинцы и не на Украине. Вот поэтому, ну, какой-то номер они отбывают, какие-то он занимает должности, но не более того. Вот, занимал. Конечно, сейчас там будут искать ему на замену из партии, да, «Слуга народа», тоже вызовет массу вибраций, но это уже не настолько интересно. И все это, конечно, происходит на фоне там попыток создать информационную блокаду того, что происходит в «Солидаре». Ну, вот, там до сих пор же отрицают, да, что, собственно, «Солидар» был взят. Вот, но это, в общем, история понятная. Будем следить, в общем, за версиями по вертолету, а после новостей поговорим еще о чем-нибудь.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, среда, 18 января. Обсуждали с вами вертолет, который не долетел и упал на детский садик. Давайте обсудим более веселые истории. Какие у нас более веселые истории, да? Сейчас стратегический инвестор пишет. Поделитесь секретом. И трачу на ежедневное чтение 6-7 избранных телеграм-каналов 3-4 часа. Как вы находите время на чтение, ведь у вас их наверняка гораздо больше. Плюс другие дела и серьезная аналитика. Ну, во-первых, я читаю несколько агрегаторов, да, такие, слава богу, есть, и основную повестку я вижу. Если мне надо, я уже иду, соответственно, в отдельные телеграм-каналы, да, и смотрю. Но в целом, да, вы правы, это много времени в день занимает. Вот, хотелось бы, чтобы экранное время, это чертовски, было меньше. Но, увы, да, в том числе и это часть нашей работы. Вот, пузатый Жожин просит про Медведчука поговорить по поводу его статьи в газете «Известия». Я, честно говоря, не знаю, кому это интересно. Накидайте мне в Телеграм, соответственно, смотрите, да, единичка, это мы обсуждаем Медведчука, а двойка, это мы обсуждаем Пригожина и Евгения Викторовича. А Медведчука я, кстати, отчество даже забыл. Вот, соответственно, в Телеграм сообщение один Медведчук, сообщение два Пригожин. Да, давайте пару минут, вот уже все понятно, В пользу Медведчука... Сейчас я вам скажу. Максим, Григорий СПБ, Никитец. Вот это любители Медведчука. Любители Евгения Викторовича, фанаты. Алексей Валерьевич, Сергей Брест, Дэн, правнук Фрейда, Александр, Сергей. Так, это уже шуточки пошли. Шурик, Света, Руслан, Сергей, Елизавета, Геннадий, Светланыч, Глеб с Урала, Миша, Иван Крылатый, Андроид. Ну, в общем, выбор понятен. С колоссальным перевесом, да, побеждает Евгений Викторович. Ну что, по Евгению Викторовичу что сегодня следует? Да, прям целое заявление вам прочитаю. «Ютуб — это информационная чума нашего века. Есть две причины, почему его при этом не закрывают. Вторая причина — существует абсолютно нелепое мнение, что больше некуда выкладывать видео. А первая и главная причина — у нас сегодня на Старой площади в администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном — поскорее бы Россия проиграла войну, поскорее бы американцы пришли и нас отрегулировали. Из 100% роликов на Ютубе приблизительно 40% политизированы, направлены против России». еще 40 общеразвлекательный контент и 20 это специализированное видео для узких сегментов аудитории. В ближайшее время YouTube будет закрыт, а те, кто пользуется YouTube, в свою очередь будут выявлены и понесут заслуженное наказание после того, как он будет запрещен. Гендиректор холдинга «Газпром Медиа» господин Жаров. YouTube — это всемирный видеопоисковик. Вопрос о блокировке YouTube стоит рассмотреть в случае, если платформа продолжит заниматься систематическим осознанным нарушением российского законодательства. В случае блокировки сервиса в России одна половина аудитории продолжит пользоваться YouTube с помощью VPN, а другая просто никуда не пойдет. А Рутуб нельзя использовать в качестве замены YouTube, хотя бы потому, что российский сервис не настолько хорошо развит технически. Евгений Попов, зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы, говорит следующее. Что касается позиции нашего комитета, мы не обсуждаем, насколько я знаю, не планируем обсуждать блокировку. На данном этапе российские аналоги YouTube не смогут заменить его, потому что несравнимы ни аудитория, ни распространенность, ни, простите, технические возможности. Что касается позиции нашего комитета, мы не обсуждаем, ну и не планируем обсуждать. Петр Толстой, вице-спикер Госдумы же. Закон может нарушить любой ресурс, но когда не выполняется закон о приземлении, нет обратной связи, суд только выписывает штраф и ничего не меняется, то такая крайняя мера может рано или поздно быть применена. Может быть, они там поймут, что им невыгодно нарушать российский закон. Хочу с вами поголосовать. Сейчас я голосование открою. Вот. И, собственно, мы с вами отнесемся к мнению Евгения Викторовича. Надо закрывать YouTube как враждебную площадку. 134-21-35. Вот, согласно Евгению Викторовичу, YouTube надо закрыть, всех остальных наказать, кто его смотрит. 134-21-35. 134-21-36. Не надо закрывать YouTube, отстаньте от него. В конце концов, это поисковик. Вот, в общем, не надо его трогать. 134-21-36, код города 495. Вот, ну и третий вариант ответа. Мне все равно, я не пользуюсь Ютубом. Мне вот как-то фиолетово. 134-21-37. Итак, три варианта ответа. Первый вариант — закрыть к чертовой матери. 134-21-35. Второй вариант ответа — не трогать. Не трогать YouTube, оставить, потому что там много полезного. 134-21-36. Мне наплевать, я не смотрю, не пользуюсь. 134-21-37. Сначала Владимир Бонд говорит, айфоны повыбрасывайте. А что касается моего мнения, пишет на 892-й, вы верните Twitter Рогозину, и все будут счастливы. Если YouTube заблокирует, ремонт машин в гаражах встанет. Из 100% роликов на YouTube про ремонт квартиры не встретил ни одного против России. Может, надо учиться выбирать нужный контент? Только тяжело больной человек может закрыть YouTube. Но на самом деле YouTube-то может закрыть не человек, а прокуратура и Роскомнадзор по представлению прокуратуры или там, например, Госдума. Вот. Так. Так, причем здесь Соловьев, не понимаю. Вот, есть несколько мнений, например, Гурген, который наверняка смотрит YouTube.
Вряд ли... Добрый вечер, Александр.
Гурген, YouTube насколько меня... вы глубоко осведомлены, кто такой Евгений Викторович Пригожин?
Ну, я имею некоторое представление, однако я хотел бы сейчас подчеркнуть фантастическую способность, которую мне продемонстрировал YouTube. Значит, оказывается, я просто, из меня такой же хакер, как, очевидно, из вас финская космонавтка. Обратите внимание, что я сделал. Есть таганковский спектакль с Валерием Носиком, и у них фронтальная мелодия, какая-то песня там, как называется, маршевая песня вермахта, да, что-то такое. И там единственное, что я услышал, это несколько раз повторяющееся «Лёве, лёве, лёве, лёве». Я ввел это и написал песню. Песня, слово «песня». Поиск, и дальше YouTube мне выдает Förster's House называется вещь. Избушка лесника. Как, то есть, когда я посмотрел далее текст, там было четырехкратное повторение имя женщины, которая его дочь. Того самого лесника. Лоре.
А при чем здесь Евгений Викторович, я боюсь спросить, у него там родники или что?
Да сложно сказать. Но способ, я имею в виду YouTube, вы знаете, в чем он хорош? Он хорош, что любой хлам, то есть вот, например, он систематизирует и, как ни странно, становится умнее меня. Но меня это не раздражает, а как раз напротив, это очень, очень полезно, как своего рода энциклопедия. То есть то, что он смог предвосхитить, там, обратите внимание, у Эдит Пьяф есть такая вещь, но женевогетарня, я ни о чем не сожалею. Оказывается, существует транскрипция этой песни для желающих исполнить ее в караоке на, так сказать, кириллице, да? Это не, невероятная вещь, которая имеет свою отрицательную сторону. Это не только вседозволенность в худшем смысле этого слова, а это привычка. Это становится как поездка в Париж. Знаете, один раз я был в Париже. Боже мой, мне казалось, ну вот это я посмотрел, да, это мило, Шарль-де-Лизе, туда-сюда. Прошелся по двору, смол. Так нет, однако этот город стал для меня наркотиком. И я в нем был еще 8 раз. И вот I can't get enough. Я не могу достичь удовлетворения, как у группы Kiss.
Мне недостаточно, я не могу получить достаточно.
Достаточно, да-да-да. Здесь немножко напоминает интервью с Миком Джаггером из Rolling Stones, когда его спросили, а какой, собственно, satisfaction вы имеете в виду? Он ответил, комплексную, сексуальную, кстати, в последнюю очередь. Как ни странно.
То есть YouTube трогать не надо, резюмируя, да, ваше мнение?
Смотрите, это как будто чуть-чуть Шанели накапали в щи. Что такое YouTube? Это бесконечный гедонизм, а вот коль скоро он еще и потакает, то он является идеальным собеседником для тех, кто, не очень разговорчив.
Спасибо, Гурген. Идеальным собеседником для тех, кто не очень разговорчив, является одно устройство от Яндекса, которое я по просьбе слушателей никогда не называю в эфире по имени. Потому что если сказать, как это устройство называется, оно тут же откликнется в тех десятках тысяч машин, в которых сейчас слушают наши радиопередачи. Я получу массу сообщений на тему, зачем вы назвали эту механическую женщину по имени. Зачем же вы это сделали? Она теперь в телефоне не дает нормально ехать. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Николай.
Ну, мне хотелось бы дополнить эту инициативу, например, ну, мы же воюем практически с НАТО, вот, соответственно, то же самое использовать в отношении валют государств, которые поставляют оружие, например. То есть вот если у российских граждан есть там евро, доллары, мне кажется, их надо изымать и передавать в фонд Министерства обороны, и налогом обложить еще было бы неплохо.
YouTube-то при чем здесь?
А то же самое, ну, потому что это же враг. Они наносят нам ущерб, вообще живут за наш счет. То есть надо перестать поставлять, например, газ.
Каким образом вы поставляете газ в YouTube?
Газ в YouTube, да, легко. Вот у нас научились. Поставляют.
Какой прекрасный мир у вас. Я, честно говоря, даже боюсь спросить. Это как там? Российские ученые, да, наклонят земную ось, вот это все, да? Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Александр Николаевич, Олег, Москва. Но я считаю, что YouTube закрывать не нужно. Мне кажется, дело бесполезное, потому что с Google это такая махина техническая, что ее заблокировать, ну, как минимум, мне кажется, это проблематично. Чтобы создать YouTube, наверное, нужно создать какой-то сопоставимый аналог. А сопоставимый аналог, на моему разумению, ну, вот сколько еще мы знаем, пока мы не видим. То есть, ну, что-то, да, то есть мы запрещаем YouTube для чего? Для того, чтобы как бы не проскакивал какие-то вражеские информации в рядах интернета. Можно подумать, у нас нет и других каких-то платформ, где происходит тоже абсолютно самое. Поэтому YouTube для меня как бы, ну, например, для человека слабовидящего, мне надо слушать удобнее, хороший поисковик, на самом деле ничего плохого. То есть не хочешь, не смотри какие-то враждебные, да, ну, вещи, да, то есть это у нас проще что-нибудь запретить, но если вначале начали что-нибудь запретить, вначале нужно создать нечто подобное. А пока, понятно, к сожалению, никто не способен. Когда создадут, тогда об этом чем-то можно подумать. А так, ничего плохого я в этом не вижу.
А вы знаете, в чем прикол-то, что оно не вырастет.
Ну, согласен. Тогда если так уж разобраться, то вообще надо тогда интернет, в принципе, запретить, потому что создали вы тоже, на самом деле, не мы. Вот. Это можно дойти до полного, ну, так сказать, абсурда, что ли, я не знаю.
Ну, вы знаете, поэтому Китай по этому пути пошел, и там не похоже на абсурд. Внутренний китайский интернет развивается, дай бог, каждому, да?
Ну, я думаю, это все замечательно, это все понятно, но я думаю, что наверняка продвинутые китайцы, я думаю, что и западные все смотрят, мы просто об этом мало знаем, они там тоже найдут какие-нибудь способы. Конечно, их там законы.
Не, мы знаем, но я к тому, что китайский вот интернет-мир, он гораздо более там разнообразен и обширен, чем западный.
Ну, у них-то немножко и законы другие, а у нас, у них все-таки нет там такой свободы слова, отличие от нас, по моему разумению. Я там не был, не знаю, говорить об этом трудно, вот, но там все-таки свободы слова куда построже, да, то есть у нас, ну, делай, что хочешь, в интернетах говори, что хочешь, тебе практически за это ничего не будет, ну, там за редким, на самом деле, исключением. Поэтому, ну, мне кажется, не особо такая пока проблема, мне кажется, сейчас нужно всем решать более какие-то более серьезные задачи, в первую очередь, с СВО, да, а потом уже решать там с интернетами, с Ютубами, война за
А вы не понимаете, что YouTube — это инструмент информационной войны?
Так все же инструмент информационной войны.
Ну, неправда, не все.
Не только же YouTube, же есть же другие. Да, тоже Telegram, при всем уважении.
Там YouTube самый массовый, просто самый крупный, самый большой.
Ну, опять же, например, кто хочет, смотрит, кто хочет, тот не смотрит. Вот, поэтому как-то так. Спасибо вам, хорошего вам эфира.
То есть, условно говоря, и порнографию не нужно запрещать, потому что ее все равно найдут.
Ну, в принципе, да. Ну, все равно найдут, кому захочется. Кому это будет интересно, на самом деле. Это тоже правда. Просто, наверное, нужно объяснять, что не есть хорошо. Другой вопрос.
Понятно, понятно. Вы в эфире, Леонид, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер еще раз, Леонид, Москва.
Здравствуйте, Леонид.
Сначала, если позволите, два тезиса. Во-первых, как говорится, если не можешь победить возглавь, это главное. Второе, YouTube сам по себе не является информационным оружием. Контент на YouTube является информационным
оружием. Контент и способы продвижения.
Да, а YouTube является средством доставки, он не является боеголовкой, да? Вот. А что касается, ну, Пригожина, вот у меня такая мысль, знаете, вот я чем больше смотрю, что происходит вокруг этого господина, мне все кажется, что СВО уже когда-нибудь закончится, и начнется мирная жизнь. И его, у меня есть такое ощущение, я могу заблуждаться, я мало что понимаю, мне кажется, его готовят на роль, на ту роль, которую исполнял господин Жириновский до своей кончины. То есть он вбрасывает какие-то инициативы мега-абсурдные.
Я вам пяток таких, да, новых Жириновских назову за минуту.
Ну так послушайте, роль прима-балерина не сразу дается.
Кастинг,
ну, конечно, ну а как вы думали-то, послушайте, надо там Иванова попробуем, Петрова попробуем, Сидорова, а вось у кого и получится. Потому что, ну, во-первых, давайте так, Жириновский — это величина, без всяких шуток, это очень умный человек, образованный, ловкий на язык там до недавно, ну там, до, может быть, не до самого последнего времени, ну вообще. Поэтому да, я думаю, что вот Пригожин, он один из кандидатов на вот это, на замещение вот этой вакантной теперь уже роли.
Ну, мне кажется, в общем, не его это формат абсолютно. Он другого склада и другого дела человек. При всем уважении к Владимиру Вольфовичу, вот в плане дел, да, в плане действий конкретных,
да,
Пригожин сделал 100 крат больше Владимира Вольфовича. Он американские выборы шатал. А что шатал Владимир Вольфович, кроме печени своих однопартийцев?
Да, и трубу. Ну, слушайте, на самом деле это ведь зависит от того, какие задачи перед ним ставятся. Вот и перед Владимиром Вольфовичем в том числе. То есть мы с вами исходим из того, что нам видно, а ведь наверняка есть задачи, которые нам не видно, но которые при этом выполняются. Поэтому тут как бы вопрос такой. В общем, резюмируя, хочу сказать, что я думаю, что мы увидим от него еще не одну такую вот острую инициативу, типа закрыть YouTube, там, я не знаю, украсть Луну,
ну, на самом деле,
украинское море, там,
я почему, да, вот обращаю на это внимание, это первая такая инициатива, которая касается не вопросов СВО, не вопросов ЧВК, это касается YouTube.
Я думаю, извините, я впервые, я думаю, это связано с тем, что СВО рано или поздно закончится. И, видимо, острая ее фаза закончится скорее рано, чем поздно. И поэтому человек ищет себе и, возможно, для этого
человека... У человека и ДСО было вполне все нормально. Ну вот правда, мы как будто, да, думаем, что он возник прямо сейчас. Вы, ну, как бы есть предыстория, да? Мастер шутит, да, слушаю вас, Борисович, алло.
Добрый вечер еще, Александр Николаевич Борисович. Но вы прям с языка сняли. Я хотел сказать, я при всей моей любви к Владимиру Вольфовичу и его умению парировать и вообще...
Ну мы давайте Остину ни одному, ни второму петь не будем, а просто попробуем вернуться к сути вопроса, к Ютубу.
Просто к теме я хочу сказать, что история с Ютубом, это безусловно, если мы рассматриваем как энциклопедию и на примере абсолютно точно Китая, можно выстраивать грамотную, правильную, здоровую, всесторонне развитую пропаганду. И если мы обсуждаем это с точки зрения прямо сейчас, прямо здесь, с точки зрения политики, безусловно, нужно как можно скорее закрывать эту площадку. И вот я хотел привести пример, что лет 5, 7, 8 назад, когда у меня появились первые дети, я наблюдал занимательную картину, как, да я думаю, сейчас это есть, просто родители некоторые давали планшеты и прочие гаджеты. И
некоторые дети, это, там, например, все, да, но большинство.
Ну, да, на самом деле вот эта история, когда появился среди мультфильмов обращение Зеленского и прочие гадости, которые были в самом начале СВО, это, конечно, возмутительно, потому что мы настолько приучили своих детей ко всему этому умному, хорошему, казалось бы, созданному для того, чтобы созидать и давать людям знания, чем он по-прежнему является. Но, видите, как инструмент, боеголовка та самая, точнее, заряд несущий, вот, в общем-то, нужно, мне кажется, его купировать и создавать действительно наше свое, что-то новое. И вы правильно сказали про историю с замечательной домашней девочкой, которая у нас дома имеется, при которой не стоит громко говорить ее имя.
Знаете, мне говорят, что даже вот если говорить имя сервиса, которому она принадлежит, то уже устройства начинают сходить с ума. И также написали, что... наш товарищ господин Гудошников по утрам намеренно посылает эту барышню в разные города, чтобы навигаторы в машинах у наших слушателей веселили их всех. Вот наблюдатель пишет неоднократно сообщение по поводу того, что надо замедлять и одновременно развивать. Я вот вам скажу, я выхода простого не вижу. YouTube — это колоссальный каталог контента, да? Вот, неважно, соответственно, там, что будет видеохостингом, вопрос, где вы этот контент возьмете. Вот, условно говоря, любой предмет вокруг меня, который сейчас находится, да, там, с 90% вероятностью, есть там какая-то инструкция, есть какая-то мандричка, да, как вот с... как с этим поступать в случае каких-то проблем, да. Вот, я небольшой сторонник, как бы, видеоинструкции. Но в отсутствии, да, текста, часто так бывает, да, мне приходится смотреть видео. Но я знаю, как у молодых людей это работает. Они сначала ищут видео, а потом уже, соответственно, потом уже идут дальше, если уже там видео не нашлось. Вот, поэтому вопрос, возможно, миграции контента, да. Вопрос создания, субсидирования собственного контента. Да? Вопрос допилки напильником, конечно, этого самого Рутуба, чтобы он был здоров. Да? Вот. Вопрос Яндекс.Дзена, да? Вопрос ВКонтакте. То есть, ну вот, это, безусловно, про развитие своего. Да? Вот. А то, что YouTube информационное оружие, так это факт. А то, что там все это распространяется и собственно, по профайлингу, да, работает... То есть вам показывают то, что надо, это тоже факт. Вот. И, но при этом, да, это вот, ну, такой гигантский объем там контента, как там сказал Жаров, всемирная библиотека. Вот. Поэтому тут вопрос вопросов. Фильтровать не можем, закрывать, ну, собственно, да, понятно, что история тяжелая, но думать, в общем, надо, как популяризовать свое. Потому что ни одна копия при Ютубе, при работающем Ютубе, да, она не выстрелит. Всегда будет мозг экономить сахар и идти туда. Это очевидное действие. Ну, просто очевидно. Вот. Поэтому я бы с удовольствием присоединился к стройному хору негодующих голосов и сказал: закрыть к чертовой матери, я не смотрю и вам не нужен. Я действительно использую очень редко, да. Я там чаще использую, например, Кинопоиск, да, и ряд других вот таких наших сервисов, чем YouTube. Но я знаю, насколько это популярно, насколько это там чувствительно для многих, и хотя там на этом уже не зарабатывают люди, да, уже там, ну, там масса ограничений и так далее, но все равно это источник информации. Вот, и это, ну, серьезный большой вопрос. Вот, есть много звонков на это, но давайте коротенько, Евгений, с вами, буквально 30 секунд, алло.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а что вызвало это такое негодование? Что там в Ютьюбе такого? По-моему, в Телеграме больше гораздо чернухи, чем на Ютьюбе. Тогда, по идее, надо с Телеграма начать закрывать, а не с Ютьюба.
Но, честно говоря, Телеграм блокирует деструктивный контент, а не распространяет и не продвигает его, и в этом разница. Ладно, тему с Ютубом мы закрываем, но не сам Ютуб. В общем, давайте послушаем новости, после новостей еще о чем-нибудь поговорим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, среда, 18 декабря. Фу, декабря, господи, января. Прежде чем перейдем к другой теме, давайте посмотрим, что мы там наголосовали про запрет Ютуба. Итак, 24% согласны с Евгением Викторовичем запретить к чертовой матери, 68% считают, что надо оставить в покое, и 8% говорят, что им, в общем, все равно. Засим и мы с вами с этой темой пока закончим. Я, честно говоря, не думаю, что его запретят или как-то ограничат. Не вижу эффективно-технологических способов, по крайней мере, пока. Едем дальше. Опрос. Как всегда, в последней четверти нашей встречи с вами мы обсуждаем какой-нибудь опрос и наше отношение к нему. Итак, собственно, исследовательский портал одного из сайтов по поиску работы провел опрос о введении курса начальной военной подготовки в учебных заведениях, школах, учителях и техникумах. Вот, соответственно, у меня к вам вопрос. Как вы считаете, одобряете ли вы введение этой самой военной подготовки, то есть курс АБЖ с дополненной начальной военной подготовкой, НВП, в учебных заведениях? С 1 сентября это будет. 134-21-35. Вы одобряете? 134-21-36, вы не одобряете, да, детям надо заниматься, вот, а, в общем, их еще отвлекают и так на АБЖ, а тут еще и на военную подготовку, вот, третий вариант ответа я не знаю какой, давайте двумя обойдемся. Итак, 134-21-35, да, одобряю введение ОБЖ с элементами НВП, 134-21-36, не одобряю. В общем, что, как наголосовали граждане? 62% за, это на 1% больше, чем в прошлом 22-м году, а против 23%, это на 1% тоже больше, чем в предыдущем году. Чаще одобряют инициативу мужчины, люди от 45 лет, таких аж 73%, вот, люди с доходом от 70 до 80 тысяч рублей, против. Люди с доходом меньше 5000 рублей, 50, и, соответственно, люди до 34 лет. Среди родителей, школьников, студентов, СУЗов, так называются техникумы, эту инициативу одобряют 64%, против 18%. А теперь давайте с вами поговорим, почему это надо обязательно внедрять и почему это хорошо. Или наоборот, почему этого ни в коем случае не надо делать, и почему это плохо. Телефон эфира, вы же знаете, 8495-7373-948. Вот если знаете, позвоните, мы с вами поговорим. Алло.
Добрый вечер, Александр, Денис, Москва. Вот вопрос, а вот эффективность вообще введения начальной военной подготовки, она как-то, ну, исследовала?
Но чтобы исследовать эффективность, это надо провести, наверное, не? Как вы считаете?
Ну, можно, допустим, сравнить с другими странами, которые неплохо воюют. Я не знаю, есть у нас там в США начальная военная подготовка в школу.
А США неплохо воюет? Например, в Афганистане?
Я думаю, что да, раз 160 миллионов ветеранов.
А вы думаете или знаете?
Я не уверен на 100%, конечно, но...
Ну, то есть, если у американцев это есть, и мы считаем, что они лучше нас, значит, нам надо. А если у великих американцев этого нет, то оно и нам нахрен не надо, правильно?
Наверное, да.
Ну, не
обязательно что все тащить и ставить, надо еще думать о том.
Ну, надо тащить из Штатов, я понял. Ну, давайте опиумную наркоманию массовую притащим, там же она есть, а у нас неплохо. Вайс, я почти знаю, наверное, какое мнение он скажет, но тем не менее, Вайс, излагайте.
Добрый вечер, Александр. Ну, на самом деле, все говорят о том, что наши дети перегружены, но это как раз три в одном. В НВП изучалось и ОБЖ, и патриотическое воспитание неформально велось. У нас был военрук, который участвовал непосредственно в пражских событиях 68-го года, вот, и рассказывал, как там вели на самом деле действительно ГДРовцы, благодаря которым наши войска несли меньшие потери.
А можно я с прерву на секунду и расскажу, да? У меня вот был опыт общения с ректорами и ректорами всех педагогических вузов, коих у нас в стране 314. И обсуждали мы вещи очень разные. И подошел ко мне ректор Мелитопольского университета, да, в городе Мелитополь, большого такого. Вот, и мы с ним поговорили, поскольку у нас там много и общих знакомых.
А извините, Александр, он из самого Мелитополя, да?
Он, ну, сейчас он в Мелитополе, а так он донецкий. Он донецкий, бывший военный, в том числе там... ну, который участвовал там в последних там военных событиях, там тоже, ну, неважно, в общем. Человек с хорошей предысторией, да, он не мелитопольский там при хохлах. Вот, и он поднял вуз действительно свой, да, он когда пришел на вуз, когда это, в август, да, и там в начало сентября было 50 студентов, он довел до 10 тысяч, в общем, классный мужик такой, твердый, как кремень. И вот он говорит, что делали хохлы. Когда у них началось это АТО, в Мелитополе, по-моему, он сказал, было не то 150 школ, не то 50, я вот путаю цифру, на память не помню, гуманитарий. Они, говорит, взяли этих ветеранов АТО, назначили их военруками в этих школах, и они от мала до велика учили всех ненавидеть москалей вот на протяжении там последних лет. И, говорит, вот это я понимаю опыт подготовки, да? Вот это говорит, ну вот это метод, а мы чем ответим? Я тогда сказал, что мы детей, наверное, ненависти-то учить не будем, да, это неправильная история, да. Но, в принципе, крепко задумался. И вот сейчас, обсуждая эффективность, неэффективность, кто там как воюет, вы думаете, хохол плохо воюет? Нормально хохол воюет. Вот, собственно, можно посмотреть и на такой опыт. Продолжайте, извините, что я вас перебил.
Да, вот я хочу сказать, это действительно материально-техническая подготовка. Мы ходили в тир. В том числе в плане патриотического воспитания мы посещали непосредственно знаменитые места, где проходили, даже, даже в Белоруссию возили, но не в Брестскую крепость, на Хатынь. Вот. И это действительно имело свое воздействие, потому что у нас не было такого, чтобы кто-то решил с помощью в том числе института уклоняться от службы в армии. Но если продолжить вашу мысль, вот человек предыдущий говорил о том, что американская армия сильная и не сильная. Но это спорный вопрос в любом случае. Тем более, в отличие от Ирана, они почему-то не нападают на безъядерный Иран, но на нашу ядерную страну напали.
Классная военная операция во Вьетнаме, например, ее завершение.
Ну, это вообще как бы не то, что позор, сколько там трупов на самом деле. Я думаю, они гораздо занижены, гораздо в большем числе. И там по сей день, как и мины в Лаосе, эти трупы американские валяются в различных болотах вьетнамских. Вот, я просто хочу сказать, что там действительно... Там патриотизм основан на чем? Что Америка превыше всего. Но у нас есть исторические корни, как сегодня президент сказал. Так называемая историческая повестка и фактор памяти. Фактор памяти тем жертвам, по тем жертвам, благодаря которым мы живем. И не только в годы гражданской Великой Отечественной войны, в годы Первой Отечественной войны 812 года, годы Первой мировой войны. И мы должны воспитывать свою молодежь на этой традиции. У нас в советской школе много было взято из учения Аристотеля, который 2 года обучал Александра Македонского. Я еще повторю вот этот тезис. Если государство, тем более империя, не занимается воспитанием молодого поколения, оно обречено. Но есть другой тезис, который вот у нас превалировал в 90-е годы, что придут американцы, нас всему научат и как родину любить. Вот. Если вы хотите победить врага, начните его учить, лечить и кормить. И другое поколение сдастся вам без боя. Поэтому и Сталин говорил, с врагами надо биться, а не договариваться. А если вы договариваетесь с врагом, значит, вы его считаете сильнее себя. Вот. И поэтому я считаю, что это плодотворное начинание должно быть в любом случае для наших школьников. Ничего милитаристского в этом нету. Действительно, эта целенаправленная политика на Украине была взята и отмуштрована не без американцев на Украине. Естественно, которые вот это все сползла с запада на восток. Я был в восточной в основном части Украины. Я вообще удивлен, почему там Харьков и другие города вот так остервенело к нам сейчас относятся. Я видел наших пленных, которые разведгруппами попадали в Харькове в начале спецоперации. И там просто вот ненавидяще на наших солдат набрасывались и говорили, нам здесь нравится так жить. Мы торгуем на улице, у нас лотки, у нас здесь анархия, мы вообще не платим налогов. Чего вы нам со своей Россией, со своими законами лезете? Ну, это так просто, мой душевный порыв, так сказать. Но я считаю, в любом случае, это не просто начинание, это продолжение традиции, которое должно, оно уже должно основано, опробовано, и, как вы правильно сказали, должны быть военруки, в том числе, по которой проходили службу и в Афганистане, и в других горячих точках. И в том числе, это хорошее подспорье тем ребятам, которые, может, не хотят сейчас... став инвалидами, а может быть, по тем или иным медицинским критериям не могут оставаться в армии, даже в тех же военкоматах, но они могут работать в школе военруками и действительно заниматься тем профильным образованием, о которых говорит не только президент, но и непосредственно профильный министр нашего правительства.
Спасибо, Вась. Я напомню, у нас идет голосование «за-против» сегодня по модели. За введение военной подготовки, точнее, БЖ, дополненное начальной военной подготовкой. 134-21-35, вы за. 134-21-36, вы против. Голосуйте, да, голосуйте, посмотрим, какое у нас соотношение. Много написали своих мнений, да. Вот, мне кажется, в общем, достаточно точно срезюмировал Лазон, да, я поэтому в первую очередь его зачитаю. НВП нужна, как показали последние события. Мир воевать не перестанет. К сожалению, эту мысль нужно прививать нашим детям с раннего возраста, да. Еще стоит вспомнить, кстати говоря, откуда и зачем взялся биатлон, да, и парашютный спорт. Так, на секундочку. Борисыч, не буду я зачитывать ваши сообщения про YouTube, мы далеко уже уехали, да. В общем, кто-то цитирует какого-то депутата, говорит, что, в общем... Чтобы они потом хоть что-то могли, если случись чего, да, хоть какие-то навыки были, не были тем самым пресловутым пушечным мясом. Кстати, англосаксонское высказывание-то, да. А вот Николай меня провоцирует, спрашивает, почему военно-патриотическое, а не мирно-патриотическое? Потому, Николай, ну задумайтесь, потому что родину, отечество, да, нам надо защищать. Вот, а защита, она, собственно, конно и оружно, да, бывает. Основа медицинской помощи лучше бы, чем АБЖ. Вот. Ну, я, честно говоря, не знаком с предметом, что там. Надо будет хоть погрузиться, посмотреть, что там нынче в АБЖ есть. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, Александр, добрый вечер.
Говорите.
Да, насчет этого, в принципе, я тоже согласен. Обязательно надо в школу вводить это. Просто надо будет, я так думаю, контролировать это, чтобы это занимались этим в школе. Не как сейчас вот дети даже истории спрашиваешь, кто такой Сталин, кто такой там Хрущев, Брежнев. Дети этого не знают. Я не знаю, как они там историей занимаются даже, допустим. Ту же самую историю они своей страны не знают практически. Так что это надо вводить. Это 100%, но просто надо контролировать, чтобы это...
Да, согласен с вами, это всегда вопрос человеку, у которого либо горит предмет в руках, глазах и сердце, да, либо он номер отбывает методичку, методические материалы и дидактические материалы там зачитывает, и все, да. Это же вопрос. И вот здесь вот в том смысле, что у нас там есть люди, у которых закончился контракт, есть люди, которые получили ранение, да. Это вот, ну, вот тема... Соответственно, подумать в этом направлении очень неплохая, как мне кажется. Григорий СПБ пишет про спортивное ориентирование со времен Сусанина у нас. Я помню, у нас, по-моему, в ВУЗе, что ли, было спортивное ориентирование. Ну, что-то недолго. То есть нас послали на какие-то соревнования, мы по кустам походили, да и все. Потому что не было, да, никакого обучения перед этим. Но это были года другие. Михаил, здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здравствуйте, Александр. Вы знаете, а я вот помню своего военрука школьного. И И даже помню, как его звали. Хотя лет, как вы понимаете, прошло много. И помню, что он был участником войны. И я тогда уже разбирался в колодках орденских. И была у него медаль за победу над Германией. И вот, вы знаете, на самом деле здесь вот предмет начальной военной подготовки, так сказать, с участием автомата Калашникова, там, сборкой, разборкой и так далее, это все было страшно увлекательно. Но самое главное, это объяснить людям тот вопрос, который, так сказать, вязнет на зубах. Для чего мы, условно говоря, отрываем 2 часа от предмета, который нужно сдавать в ЕГЭ, в пользу, например, там, начальной военной подготовки? Для чего все это делается? Вот сегодня нету очевидного ответа про объем знаний, качество знаний в данном вопросе. А раз нет ответа на вопрос объема и качества знаний в этом вопросе, то нету этого предмета. Этот предмет будет всеми восприниматься как москвоведение. Помните, такой был предмет в школах?
Ну, я не застал.
Я застал, у меня дети, так сказать, застали. Москвоведение, понимаете? Мировая художественная культура был предмет. Много предметов было, которые люди не понимали, так сказать, ну, как бы, вот их глубокую смысловую нагрузку. И вот сегодня, к сожалению, не, знаете, а давайте там, так сказать, пойдем в кружок кройки и шитья, давайте. Зачем? Нет ответа, Александр. Не дало, так сказать, не дали даже инициаторы вот этой инициативы, этой вот линии, не дали четких ответов. Дали лозунги. Да, лозунги все знаем. Дальше, кроме лозунгов. Такой объем.
Ну, то есть, учить? Нам нужно, во-первых, публичная презентация, да, я не шучу.
Конечно.
Содержание и методов, да, полученных навыков в этом смысле, да, и идеологического содержания, ну, которое должно сопровождать. Потому что просто разбирать автомат Калашникова, да, без, соответственно, наполнения, это вот можно для того, чтобы вернуться в 90-е и ларьки на крышу ставить, да?
Да, значит, теперь, значит, вот здесь, так сказать, значит, упираемся в свой же тезис. Если мы поручим преподавателям НВП вести какую-то пропагандистско-разъяснительную работу, так сказать, для чего это, то у нас ничего не получится. Потому что человек сначала будет рассказывать, так сказать, о каких-то военных, так сказать, событиях, потом он должен показывать, как собирается и разбирается.
Слева немцы, справа немцы, да?
Да. Вспышка справа, вспышка слева. А вот кто должен все-таки был подвести к началу включения в программу начальной военной подготовки? Историки, классные руководители. Кто это должен делать? Или мы с завтрашнего дня говорим, что, да, ребята, все, кто, так сказать, там сидели, так сказать, значит, там в носу ковыряли там на русском языке, сейчас мы устроим разборку-сборку автомата, ну, с удовольствием.
Да, в общем, это так и происходит, к счастью или к сожалению, это так и выглядит сейчас, и люди осваивают совершенно несвойственные им навыки ранее. Более того, конечно, многие из них отпихиваются ногами, но в целом-то получается.
Вы знаете, я вам скажу такую вещь. В целом меня не устраивает, вот честно. Потому что я считаю, что, так сказать, наша система школьного образования, она настолько, так сказать, как бы многострадальная, и вы, я думаю, со мной согласитесь.
Конечно.
И причины... Она заключалась в том, что, к сожалению, на определенном этапе развития общества в педагогические вузы шли те люди, которые больше бы никуда не поступили. К сожалению.
Но почему на определенном этапе развития? Этот этап еще не закончен.
Это
спираль, скажем так, цивилизационная.
Если школьная учительница, бабушка, именно сельская школьная учительница, она выбирала самую умную, самую добрую девочку себе на смену, и она возвращалась опять в родную деревню и, так сказать, там преподавала, то в городе это все происходило абсолютно по-другому. Куда пойдем? Туда. А что? Да там сейчас платят офигенно.
Ну, с другой стороны, я могу сказать, как человек, который средней школы касается за последний год достаточно часто, мы живем в определенных вот таких негативных иллюзиях, связанных с восприятием института имени Крупской, да, нашего педагогического, и имени Ленина, вот это все, институт пионеровожатых, это я все помню. Качественно есть на кого опереться. Да, конечно, есть и те самые бабушки, цветочки 60-70, особенно по стране, да, но есть и земский учитель, да, есть и молодые, амбициозные, которым действительно стали платить, кстати говоря. И поэтому, сказав, что там все про это самое имени Юрия Гагарина, Юра, мы все там отправили в космос, нельзя. Там, ну, можно говорить об определенном там становлении, возрождении.
Вот речь идет о том, что это вот сейчас ситуация выглядит следующим образом. Сегодня первый вызов, который получит при начальной военной подготовке, самый первый вызов в общественном сознании, это вопрос, зачем это надо мальчику или девочке, который собирается поступать в институт, готовится к ЕГЭ, и должен набрать, так сказать, 300 баллов по трем экзаменам для того, чтобы получить на бюджет. Вы нас отвлекаете своими автоматами Калашникова от бюджетного, так сказать, поступления в институт.
Вот. И это главный вопрос, безусловно. На него тоже есть ответ. Ситуация такая сейчас. И меняться, судя по всему, не будет. По голосованию у нас 82 за, 82% наших слушателей за, 18 против. Вот такое достаточно консолидированное выраженное мнение. А то, что надо объяснять, да все надо объяснять, это тоже большая проблема. Завтра продолжим слушать радио.